Всем привет, с вами подкаст UWeb Design. Сегодня 17 ноября, понедельник. Сегодняшние темы у нас такие.
Mozilla поможет проекту Tor и всем пользователям, желающим приватности.
А Microsoft open-source .NET и подарил всем виртуалку на Azure, чтобы попробовать Internet Explorer 10.
Погнали. Первой темой мы назначили тему про Mozilla. В общем, Firefox теперь собираются внедрять Tor по полной с помощью технологии Polaris. Технология будет состоять из двух частей. Вот кроме внедрения Tor будет еще какая-то вещь, которая не называется пока. Ну, я думаю, там ничего секретного, просто еще, видимо, не решили до конца, что это будет.
DNS-криптер просто поди включить, и все, чтобы не видели, откуда резолвится.
Может быть, все. Но, тем не менее, вот, то есть, помимо того, что уже был приватный серфинг вообще, в принципе, в Firefox, хотят сделать еще, чтобы он ходил через Tor. Причем, скорее всего, просто в приватном серфинге уже можно будет отключить и ходить через Tor. Просто можно будет, ну, как обычно во всех браузерах, в Chrome, там, в Safari и так далее, просто смотреть страницы, ну, без кэша, там, ну, то есть в приватном этом режиме.
Я думаю, нас слушатели отлично понимают, можешь им расшифровывать.
Я надеюсь, да. Вот, а так, в общем, это, в принципе, и для Mozilla, и для Tor, как, ну, компании, которая делает и занимается Tor'ом, поддерживает, это, в принципе, плюс, потому что это в любом случае развитие, так как мы все знаем, что, в принципе, Tor-браузер — это тот же самый Firefox, но вот теперь Firefox сами Mozilla возьмут патчи, которыми пропатчен Tor-браузер, и поставят в будущую Mozilla, наверное, я не знаю, когда это будет, когда они это делают, но поставят, и можно будет ходить через Tor с помощью этих патчей. Вот.
Ну а для самого Tor здесь тоже несомненный плюс, потому что, как мы знаем, и скорость, и производительность напрямую зависит от количества нодов, то есть узлов, которые участвуют во всем распределении. Это распределенная такая сеть. И здесь, получается, мы, люди, которые поставили себе Firefox и включили его, они будут профорсены, использованы как нод. И прям, я думаю, у них там в разы, если там, не в два, не в три раза, возрастут количество нодов. И хотя, может быть, мы преувеличиваем пользовательскую базу Firefox, которая все еще не пользуется Tor'ом, но как бы то ни было, я думаю, они прогнозируют какой-то существенный рост, поэтому это выгодно для обеих сторон 100%.
Да, я думаю, будет некий скачок точно, поэтому Tor'у 100% это тоже хорошо.
Да, вот можно посмотреть, у них на Вики уже есть статья Polaris, на Mozilla Вики. Тут они говорят, что Polaris — это такая вот инициатива Mozilla по улучшению privacy в интернете. То есть, ну, это не какой-то будет конкретный браузер или отдельный продукт там, или проект. Это будет, ну, комплекс инициатив, которые они будут постепенно внедрять в свои программы. Ну, не только в программы, я так понимаю, и в массы нести в том числе. То есть, если мы посмотрим, здесь у них есть roadmap. И вот в последней четверти 2014 года они как раз вот пилотно пробуют что-то там, UI, ну, интерфейс как-то переделывать, что-то смотреть, и начать патчить Gecko, то есть непосредственно двиган, который у нас в Mozilla есть. В Nightly билдах уже будут патчи, которые в Tor-браузере используются. Ну, как мы видим, дальше на 2015 год, на первый и второй квартал намечены там research, как по-русски, исследование юзабилити, как API должен будет работать и так далее. Вторая итерация, итерация интерфейса. В общем, будут постепенно это все как-то имплементировать. Я думаю, что посмотрим. От этого, в принципе, все только выиграют.
Ну вот, написано, что 10-20% интернет-пользователей это от 280 до 560 миллионов человек пользуются. Ну, скорее всего, будет такой прирост примерно. Они пользуются сейчас Firefox. Ну, то есть непонятно, кто из них будет еще использовать приватный режим.
Ну, в общем, обменяются аудитория. Взаимные репосты сделают,
будем говорить. Да.
Ну, круто, будем посмотреть. Я думаю, что да, сейчас, особенно после всех там разоблачений Сноудена и так далее, это прям актуальная тема, и они поднимут на этом нехило бабла, особенно если у них какие-нибудь фонды есть, которые это спонсируют, туда, может быть, кто-нибудь занесет денег.
А, ну и вот еще про точка Union, то вот эти вот псевдодомен, вот этот, который, на который можно заходить с помощью Tor'а. На него можно будет уже заходить с помощью Firefox, то есть для Firefox это тоже большой плюс, потому что можно будет вот на этих приватных сайтах, так называемых, сидеть.
Можно книжки теперь будут бесплатные прямо с Firefox качать, Tor не заходить, передать. Сами догадаетесь, где.
Да. Ну давай, что, следующая тема.
Да, Microsoft полный у нас дальше. Takes.NET open source and cross-platform. В общем, уже 12 лет развивает .NET Framework. Ну, не только тот, который клиентский, но еще и серверный. И вот, наконец-то, серверный решили open-source, для того, чтобы он мог крутиться не только на IIS-веб-серверах и, в принципе, на Microsoft-серверах, но еще и на Mac, на Linux. То есть, ну, ребята поняли, что сейчас у нас весь мир уходит в клауд. И точно так же они поняли, что в клауде нету Windows-серверов, там только Unix-based. И поэтому надо что-то с этим делать. Вот они его опенсорснули. Ну, это вот моя личная такая аналитика диванная, которая, собственно, ну, очевидна. Поэтому теперь можно будет у вас на Амазоне в контейнерах разворачивать .NET-приложения, которые будут что-нибудь там делать. Ну, прикольно, да, но тут, на самом деле, очень много можно рассуждать на эту тему. То есть они, оказывается, еще в апреле 3 апреля 2014 года они сделали фонд .NET Foundation, который будет бабки собирать, поддерживать open-source экосистему. Если бы мы, вот нынешние мы, увидели эту новость тогда, там, полгода назад, то мы бы, наверное, поняли, что, скорее всего, идет к тому, что они open-source на .NET, но... Я даже... И ничего бы не изменилось.
Ну, мы бы заранее написали статью, которая бы... На нее бы много заходили людей.
Мы бы на рекламе заработали $1000.
Да.
Ну, в общем, да. Теперь не только в Азуре можно будет, в Asia, Azure, неважно, запускать .NET-приложение на Windows-серверах, но и где-нибудь на Амазонах разворачивать, если вам принципиально важно писать ваши Enterprise-проекты, не только Enterprise на .NET, на C-Sharp. Теперь это возможно. Ну, то есть там целая куча людей будет это поддерживать. И на самом деле вот минус, о котором я думаю, это мне почему-то кажется, что... Ну, это такое общее мнение, много кто так думает, нам ребята из Microsoft говорят, что это не тот случай, но вот когда вот так вот open-sourced проекты, есть маленький шанс, что проекты сливают. То есть, ну, если сейчас полностью на комьюнити это все положить на плечи и никак не поддерживать разработку, очень быстро все скатится куда-то в никуда, потому что, ну, за любым open-sourced проектом все равно стоит какие-то денежные дела. То есть, вот, допустим, если взять WordPress, то... 80%, мне кажется, контрибьюшенов, они идут от ребят, которые работают в Automatic. То есть компания, которая заведует WordPress.com, зарабатывает... WordPress.com. Вот. И зарабатывает на этом кучу денег. Поэтому они это поддерживают, и они, грубо говоря, себе заработок обеспечивают. Еще и несут это в массы, ну и так далее. В общем, это на самом деле очень классный бизнес, поэтому WordPress так успешен в open-source поле, потому что его поддерживают ребята, для которых это хлеб. Если говорить об Ubuntu, то Canonical компания, она на самом деле не очень-то может зарабатывать деньги. То есть их Ubuntu Foundation, который поддерживает этот проект, в него там кучу денег заносится, он там, субсидий каких-то и так далее, я не знаю, финансовые отчеты не смотрел, не знаю, кто это делает, но они живут, грубо говоря, на дотации. Сами они денег не зарабатывают. И их сервис Ubuntu One, который они хотели тоже уходить в облако, делать стриминг-сервис для музыки, он провалился там. И они где-то в апреле этого года, опять же, сказали... Кстати, может быть, посмотрев на Microsoft, поняли, что теперь им точно уже ловить нечего. И они весь проект закрыли. Он там до какого-то там 2015 года еще будет там что-то поддерживаться, но потом его полностью свернут. В общем... Очень долго можно рассуждать о том, вообще, open source, как это, хорошо это или плохо, но это зависит от нескольких параметров, поэтому псевдо-open source — это хорошо. Когда это вроде бы open source, но курирует всю разработку какой-то большой гигант, и для него это выгодно, и тогда это здорово. Потому что вот они Ubuntu попробовали денег заработать, ничего у них не получилось, будут дальше жить на дотации.
А как ты думаешь, это как-то связано с тем, что на iOS сейчас бесплатный офис стал?
Да, они, видимо, все решили раздать и только на Azure сконцентрироваться, чтобы попробовать хоть как-то с Амазоном, там, Гуглом и DigitalOcean'ом конкурировать в облачных этих сервисах. Наверное, этот бизнес им кажется наиболее перспективным, но, может быть, они не одиноки в этом, но... Не знаю, короче говоря...
Мне кажется, все равно вот этой серверной частью воспользуются только самые главные умники, которые, в принципе, ну, уже давно кодят, и они уже давно все, ну, и так кодят на этом. То есть я не представляю, кто там, кого нового можно привлечь тем, что ты открыл там open source, ну, всю эту вещь.
Ну, вот мне спам приходит, наверное, таких людей можно привлечь, не знаю. Ну, есть, наверное, люди, которые подумывают следующий свой проект развернуть на .NET, но не могут, потому что у них уже куплены контейнеры в Амазоне, они банально им деплоить будет некуда, поэтому, ну... Может быть, кого-то это двинет, кому-то C-Sharp нравится просто идеологически. Они в свободное от работы время на нем пишут и хотят попробовать его в работе, но это просто физически в workflow никак не увязывается. Ну, теперь увяжется. Может быть, какой-то прирост будет, но я думаю, это даже, ну... Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Можно очень долго дискуссию вообще вести про open source и про .NET в частности, но вот... У меня вообще тихое подозрение, что они будут немного от него отказываться, и клиентский .NET он в что-то другое мутирует. И они это просто оставят для каких-то вот таких типа enterprise серверных приложений, и он как-нибудь затухнет так в течение 10 лет, 5 плавненько, да.
Ну, в продолжение темы Microsoft, кроме этого, они еще анонсировали Remote IE, но не то, что анонсировали, то есть уже можно его использовать. С помощью технологий Azure Remote App, вот именно удаленных вот этих приложений, можно заходить на Internet Explorer, самый новый, который установлен на Windows 10, там Technical Preview, еще вообще супер новый, и можно будет заходить не только с Windows, а, естественно, там с macOS, с iOS, с Android, то есть просто удаленно заходить на Internet Explorer и что-то, ну, тестировать, что-то отлаживать, вот, Что еще сказать? В принципе...
Ну, чтобы вы понимали, обычно сейчас люди имеют комплект виртуалок, но, опять же, в каких-то промышленных масштабах я что-то делаю, комплект виртуалок с разными версиями есть, чтобы потестить, посмотреть. Но если вы дома что-то делаете, какой-нибудь сайтик уютненько под одеялом, под диваном, хотел сказать. Если вы дома делаете уютненько сайт под диваном, завязываете. Скорее всего, лучше вам чем-то другим заняться. Так вот, вы накатываете себе виртуалку, она жрет у вас определенное количество ресурсов, и вы это делаете так, чтобы на ИЕ потестить. Хотя бы на последнем, чтобы посмотреть вообще, ну вдруг там что-то рушится. Ну вот теперь вам это не надо, они... Дали вам общую виртуалку на Ажуре, но не общую, наверное, инстанс будет подниматься в тот момент, когда вы к нему получаете доступ, но это уже технические детали. Я думаю, это им нужно еще в том числе, чтобы трафик на Ажуре поднять, сказать, что у нас там увеличиваются заходы и так далее, мы нужны, мы любимы и так далее, у нас уже столько-то инстансов в пике и так далее, но... Круто, чё?
Ну, естественно, вот я так понимаю, что работать не будет ниже Windows 7. То есть, конечно, она кроссплатформенная, но либо Windows Server 2014...
12.
Точнее, да, 2012, да, и Windows 7.
Ну, давай будем откровенны. Никто из разработчиков не сидит на Vista, и тем более на XP. А если сидят, то это их не основная машина, им это нужно для каких-то конкретно технических целей, ну...
Да, я думаю, если ты на XP, то ты сначала протестируй себя в седьмом Internet Explorer.
Или в шестом, да. Там, седьмой, по-моему, туда только установить,
да,
можно, если
еле,
обновить.
Да, да.
То есть, ну... Ну, не знаю. В общем, нет, в смысле, это, естественно, круто, я имею в виду... Не знаю по поводу того, что не охватили там бедных XP-шников, ну... Нас поставьте себе на XP виртуалку с семеркой и сидите на ремоут ажуре.
Да, все правильно.
Мы хотели сегодня финальную тему такую посмотреть. Сайт WebDesign Depot, который мы вообще любим, знаем и пользуемся. Оттуда часто что-нибудь постим в паблик. Кстати, подписывайтесь на паблик. Он обновил недавно интерфейс, дизайн, не знаю, как это сказать. В общем, он теперь вот такой. На самом деле он, ну, не сильно изменился от прошлого, то есть цветовая гамма, все по брендбуку у них сохранилось, но какие-то вещи немного изменены. То есть вот мы на главную попадаем вот так. Ну, первое, что бросается в глаза, это вот такое, но мы посмотрели, это просто background position, они двигают, то есть если здесь посмотреть. Так, скопировать ссылку.
Для тех, кто это только слушает и не смотрит...
Зайдите с телефона или откуда-нибудь и посмотрите.
Зайдите, да, на webdesignerdepot.com и посмотрите, как там все.
Если включить хавер, то, ну, они просто двигают background position. Ну, прикольно. Здесь вот есть SVG-анимация, которая рисуется, я так понимаю, через Dash Offset, как обычно.
Uh-huh.
Здесь тоже все оп-оп-оп перетекает. Тут тоже там Scale 0, то есть серый кружочек в нолик уходит, остается только рамочка. Ну, uh-huh. прикольный эффект. Вот. Что касается непосредственно самих блогов, вот есть такая особенность у дизайн, веб-дизайн блогов, что... Они непонятны. Там так много всего, что просто хочется сразу выйти и да. И можно находиться только на страницах с отдельными статьями. То есть, когда у тебя отдельная статья, у тебя все понятно. У тебя есть колонка, есть там сайдбар и все. Все остальное, все всплывания и так далее, тебя мало волнует, ты к ним привык. А на главных у них обычно всякие там сборные солянки и так далее. Это отвлекает. И лично мне вот кажется, что мы еще на следующей неделе сделаем обзор еще одного сайта. Это к вопросу о юзабилити. Я когда захожу, я не очень хочу думать о том, куда мне надо зайти дальше. Я хочу, чтобы у меня была какая-нибудь одна большая кнопка, чтобы меня разработчики вели по своему сознанию, или там, что у них, как они это видят. Короче говоря, да. И здесь теперь все статьи просто вот в такую шашечку сделаны. У меня, кстати, на моем личном блоге.
Да,
почти
мне тоже напомнило, я хотел сказать, не в целях пиара. Вот ты зайди просто на веб-сайт.com.
.ru.
Да, .ru у тебя.
Ну, попробуем.
И там прям вот так же картинка и этот...
Ну, это, собственно, даже и не моя тема. Это тема mm-hmm. трекс какого-то там крутого чувака. И поэтому, ну, это к нему все. К mm-hmm. нему вопросы. Но, видимо, это такой нормальный сейчас паттерн дизайновый, что вот featured post, featured image. И, в общем, дальше там заголовок, маленькое превью и так далее. Ну, давайте посмотрим на саму статью. Там... Так, напоминаю, всплывухом уже мы все привыкли. Сайдбар с рекламой, как обычно. Здесь это, кстати, пост о том, что они обновили сайт. То есть он теперь, ну, собственно, он и был адаптивный на самом деле. Но да, если мы здесь вот так увеличим, то это типа мы зашли с телефона, здесь меню выпадает, все как надо. С этого здесь все по центру остается. Они написали, что от сайдбара они не могут отказаться по причине того, что реклама. Но, собственно, мы и понимаем, если они этим деньги зарабатывают, то почему бы и нет. Ссылки вот здесь вот такие, они закрашиваются постепенно. И нет, чтобы сделать это градиентом. Ну, градиент бы тогда по тексту не ходил, собственно говоря. Но можно было как-то, ну, хотя бы только подчеркивание так делать. Я такое тоже видел. Потому что, ну, если посмотреть по верстке, то здесь внутри ссылки спан на каждую буковку. И, по-моему, это отвратительно.
То есть при выключении JavaScript это все уже ничего не анимируется.
Да, сейчас мы попробуем выключить. Ну, не попробуем, мы уже пробовали. Вот. Посмотрим, как это выглядит. Здесь расшаривание тут у нас.
На глазах.
Прямо на глазах. Ну, там, я так понимаю, счетчиком. Сначала быстро, но тут. Да, здесь фичерт посты и так далее. Вот здесь вот эти треугольнички, они так лоу-поли напоминают. Хотя, на самом деле, это просто треугольнички разноцветные. Но у нас у всех уже вот такие ассоциации. Да, mm-hmm. давайте отключим JavaScript. Но на самом деле надо отдать должное, сайт все равно очень круто деградирует. То есть если он отключен, JavaScript, я имею в виду, ничего не рушится. То есть выпадание все равно аккуратненькие, там все CSS-транзишенами сделаны. Вот здесь вот тут тоже все при наведении работы. Вот тут уже анимация, конечно, пропала.
И главное, реклама пропала.
Ну, за этим мы и отключаем JavaScript, да, если адблок не поставили. Ссылки просто красные стали, то есть, ну... На самом деле, весь мой экспириенс на сайте не сломался. Я, конечно, теперь не вижу, сколько 5.57 плюс 8 будет, но с этим можно жить, да. Ну, что касается, да, собственно, мы уже сказали, адаптивности, но меня покоробил один момент. На главное у них, если вот до какого-то вот такого сузить, то тут уже фичерт картинка, она не по центру сжимается, она сбоку сжимается. То есть, ну, я бы сделал бэкграунд, там, position cover или что-то такое. Ну, короче говоря, чтобы он по центру был. И тогда я бы хотя бы кусочек ноутбука больше видел, потому что, ну, в противном случае это немного туповато. Ну,
не оттестили до конца.
Да и, может быть, так и хотели. Это, может быть, мы здесь сидим с тобой, не понимаем, как
может
жить
быть.
Надо по жизни.
Может
и,
быть.
И да. Что-то я еще хотел тут сказать. А, ну, это, кстати, WordPress. То есть, ну, привет всем нелюбителям.
Да и любителям тоже привет.
Ну да, это WordPress, то есть вот он здесь... VP Content Themes, как я, кстати, догадался, да. Ну, здесь вот видно, что пацаны из v3markup.com, зайдите к ним на сайт, это не реклама, это просто... Но они делают разные сайты. Они Mashable тоже сделали шаблон, ну, прикольно. 1.0 тема, то есть они VDD 2014, у них только в этот раз заказали. И если мы посмотрим, так, ну, таблица стилей, там какой-то целый бутстрап у них там 6000 строк кода, да, 6175. Но надо отдать должное, он очень круто закомментирован. То есть если мы посмотрим, вот, допустим, вот эти штучки, иконочки, то тут вот на каждую строчку коммент. Fix buttons hide for Twitter bootstrap. Ну, кстати, да, они bootstrap mm-hmm. они используют. И здесь некоторые моменты тоже закомменчены, но видно, как они экспериментировали. То есть, ну, ребята живые. Они так же, как мы, что-то
делают на бутстрапе, так же, как мы.
Uncomment for 3D-эффект. Ну, 3D-эффект очень слабо заметен здесь, вот, на буковке F он должен быть заметен. Ну, там тенька, короче говоря, есть небольшая, ну, прикольно, 3D-эффект.
Угу.
И что касается JavaScript, то их файл main.js, кстати, круто, что они все в один файл сделали. И style CSS в один файл, и main.js. То есть все остальные это опихи от разных там buy, sell, ads и так далее, и прочие рекламы, и прочих аналитик. У них тут 1003, по-моему, да, 3500 строк JavaScript кода. Они какие-то вообще сильные. Ну, прикольно, что у них там наполовину Аяксом тоже все открывается. Я видел по наведению на ссылку, она подгружается. В общем, чтобы типа сайт быстрее работал. Ну, в общем, ребята молодцы. Я думаю, мы в нашем видео-подкасте прям эту рубрику сделаем постоянно. Будем какой-нибудь один сайт в конце обязательно смотреть. Ну, потому что это интересно, прикольно. По крайней мере, нам.
А если вы слушаете, подписывайтесь на YouTube и смотрите потом.
Да. Или... Или подписывайтесь в других соцсетях, ставьте звездочки в iTunes.
Да, в Фейсбуке подписывайтесь, у нас сейчас новый аккаунт, там можно смотреть.
Да, можно все. На Твиттере. Ну, не будем сейчас это все перечислять. Это все всегда есть в описании на Ютубе. Читайте, кстати, описание видео на Ютубе, оно классное.
Там все ссылки будут.
Ну, в общем, всем удачного дня, пока.
Давай.